Сейчас вот раз к нему будет, да?
А его на второй год оставим.
Так, значит, мы с вами закончили говорить про развитие протестантизма характерными чертами 20 века, в том числе экуменизм. Да? И вот как раз-таки мы стали говорить про влияние вот так называемой контекстуальной теологии 70-х годов, самобытные азиатские, африканские протестантские церкви, особым тоже как бы пунктом идет южноазиатский протестантизм, Южная Корея, Сингапур. Вообще, вот смотрите, везде, где вот, получается идет активное вовлечение ранее мало христианизированных народов в христианскую культуру, а протестанты, как вы помните, отличались именно активным вовлечением больше. Там, естественно, вспоминаю, как у нас отличалась история романских и германских народов. Народы менее воцерковленные, но активно внедренные в русло церковной политики и жизни, это плодотворный бульон для новых сект. Собственно говоря, ничего не меняется. А что с Россией? В России, как вы знаете, у нас, в принципе, она была крещена еще до того, как даже сам по себе родил церковь по реальности. И, в принципе, на момент крещения Руси, если отмотать назад, когда у нас было разделение церкви, вспоминаю материал прошлого года?
1054 год.
Соответственно, у нас на момент первого крещения русов при Аскольде и Диле, это эпоха патриарха Фотия, который, как вы помните, фактически на короткое время и формально, но умудрился соединить в последний раз в таком, ну, пускай достаточно номинальном диалоге восточную и западную ветви церкви. И поэтому, когда мы изучаем историю России и историю русской церкви, мы понимаем, что выбор был, конечно же, культурологический. Мы выбирали между византийской культурой и западной культурой. При этом, ну, все помнят, это уже такой хрестоматийный факт, что когда Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, приехала в Париж, обнаружила, что он больше похож на какую-то там подновгородскую деревню, а ее благоверный писать не умеет и прикладывает дощечку со своей подписью, как бы факсимиле. Вот. Ну, потому что понятно, что там как бы мужики и дело война, и как бы читать ни к чему, бабам дело горшок там варить кашу и детей рожать, им тоже читать писать ни к чему. Mm-hmm. Вот есть папы монахи, пускай они нас им научат. А у нас была другая психология, недаром, конечно же, нельзя говорить о том, что у нас все население России было грамотным. Было грамотным городское население, потому что города в России – торговые центры. Городское население было грамотным. Но Россию называли викинги и гордовики, страна городов, у нас было много. Конечно, не все были такие, как Киев, которым на момент, скажем, того же Ярослава Мудрого, ну и уже даже, наверное, к концу княжения князя Владимира, было что-то около 100 тысяч вообще-то человек. И на эту 100-тысячную массу было 1000 храмов. То есть храмы были маленькие, общины были маленькие, все друг друга знали. Поэтому на нашей улице будет праздник. На каждой улице был храм. Это сильно был очень большой город для того времени. И было масса маленьких городов. Грамотность была высокая, это все благодаря, в общем-то, влиянию восточной культуры. А позднее, и что характерно, надо заметить, что и при Ольге была миссия епископа Адальберта, но ее приняли достаточно вежливо, как бы ни с кем не ссоримся. И уже позднее, по мере того, как у нас укрепляется связь с Грецией, с Византией, конечно же, больше проблем доставляло то, что, скорее всего, первая волна духовенства была из Болгарии. А Болгария и Византия, как вы знаете, были на ножах в тот момент. В том числе Рим пытался Болгарии и Сербии играть в своих интересах. Это мы все говорили с вами. Так вот, греков больше раздражало именно участие болгар в церковной жизни. И как только Охридская митрополия перешла под контроль Константинополя, они быстренько убрали все упоминания о кирилло-мефодийской традиции на Руси. Одни греки нас крестили, вот греки такие молодцы, а Кирилл и Мефодий вообще-то не при делах были. Мимо проходили. Естественно, это, конечно, скорее всего, абсурд, но уверенно говорить о участии Болгарии в оцерковлении России трудно. Книги, скорее всего, точно были болгарские. Потому что оттуда еще греки возьмут большую массу для такого народа, большую массу вновь написанных православных книг. Да и священство тоже. Потом уже подтянулись наши. Но все это время приезжали купцы, приезжали западные посольства. Опять-таки мы, в общем-то, после брака князя Владимира, мы даже и не встречаем упоминаний о том, чтобы византийские принцессы каким-то образом роднились с русскими князьями. А вот европейские роднились с русскими князьями. То есть все равно у нас умудрялись этот вектор политики не упускать. И хотя епископ Леонтий Ростовский, которого впоследствии убили Острощане, или кто-то из других Леонтиев написал послание о заблуждениях латинян, какого-то активного противодействия и такого, скажем так, воспитания католиков как образ врага, так на тот момент еще не было. Это не было ни при князе Владимире, ни вообще, в принципе, вот если мы смотрим, вплоть до татаро-монгольского нашествия, то есть первый пример, когда это уже превращается в что-то нездоровое, это уже 13-14 век. До этого у нас были храмы латинского обряда. Ну, в принципе, мы понимаем, что на момент даже крестовых походов первых особой разницы не делали. Ну, просто разные обряды, то есть это что-то там, да, поссорились папа римский с патриархом Сопоским, нас не касается. Были храмы латинского обряда на Руси, и, в общем-то, послы приезжали на Русь, да, позднее пыталась римская курия втянуть нас в вектор своей политики, приезжали, их встречали, вежливо слушали, говорили, мы подумаем, до свидания. Ну, по-восточному, конечно, такая, восточная политика. Хорошо. Первый пример, когда уже видно, что Россия понимает опасную угрозу именно вот такого тоталитарного давления, это знаменитый диалог Александра Невского, причем, когда вот мы проходили к этой академии, по ответу Александра Ярославича видно, что, в принципе, он просто цитирует школьный урок фактически. То есть он сам уже, будучи достаточно взрослым человеком, продолжал изучать богословие, в том числе изучал историю церкви. И он там, что вот от Авраама, там, от Адама до Авраама, от Авраама туда-то мы знаем, там до крещения Руси знаем, там и святые отцов собора знаем, а вот папа римского мы не знаем. Да, и как бы, то есть, он одновременно щегольнул своим таким вот книжным знанием, ну и очень-то хорошо вписалось в то, что в политику, что извините, ребята, мы держимся традиции, и как бы мы в эти игры не играем. По-настоящему, скажем так, понимается проблема вот этой вот ситуации уже, когда начинается развал Византии, униональная политика императоров. И, собственно говоря, участие Греции в этих, ну, Византии, участие Константинополя в этих униях, сначала одной, потом другой, оно в России встречается, конечно же, то есть это было оскорбление нашей христианской совести. Но тут себя скорее дискредитировали греки. Потому что не так важно было понимание, что что-то плохое делали. Ну да, на самом деле понимание было разницы. Например, если вы почитаете такое известное «Хождение игумена Даниила», помните, да? Один из шедевров литературы до монгольского нашествия. «Хождение игумена Даниила во Святую Землю». Это уже незадолго до прихода монголов. Первый крестовый поход. И вот «Хождение игумена Даниила», он отмечает, что на Пасху огонь не исходит на латинские лампады. И уже, в общем-то, видно по строчкам, что, ну, как бы, ай да мы, а это вот это они. Этот момент есть у них. Но все равно еще пока до вот этого ругательства, что там поганый латинянин, поганый, как там у Ершова, католический носит крест и постами мясо ест, вот первыми, кто столкнулся с таким достаточно проблематичным вот этим вот отношением к себе, это, естественно, народы Северной Прибалтики, когда там начался этот дранг на хостом. Потому что, в принципе, даже на тот момент, когда Александр Ярославич разбил там шведов на Чудском озере, на тот момент еще речь идет прежде всего не о защите православия в этих землях, а банально о защите наших интересов по сбору дани с этих там вот рыбаков-христиан, всякие там белоглазые чуди, да? Тем не менее, что происходит дальше? Первые протестанты появляются в России уже в начале реформации. То есть примерно 1520-е годы у нас появляются лютеране, И при Иоанне IV, как вы знаете, он с кем? Кому он сватался?
Ой, это София.
Какой Софии, не пугайте. Королева, конечно же. Английская королева. София уже покойница давным-давно, она прабабка была. Да. Он сватался к королеве Елизавете. Та самая, которая королева-девственница. И при нем, в общем-то, действительно, это примерно 30-80-е годы, появляются англикане. То есть как появляются? Они просто приезжают на Русь, и мы знакомимся еще и вот с таким вариантом христианства. Ну и в конце 16 века уже кальвинисты. Образовываются протестантские общины в торговых городах. Какие? Москва, естественно. Где еще будут появляться норвежско-нидерландские
кусцы? Псков куда?
Да. Псков нет. А вот Вологда и Архангельск – это порты. Портовые города, да. Псков, Архангельск, Вологда, Москва и другие торговые города существуют изолированные общины. Изолировано русского населения, в том числе и потому, что Московская Русь крайне консервативна. У нас было очень много, на самом деле, духовных проблем в этот момент. Но вот в данной ситуации, этот такой фарисейский немного даже снобизм по отношению к басурманам, он играл нам на руку. По одной простой причине. На Московской Руси, да, в Московской Руси, вплоть до эпохи Алексея Михайловича, не было возможности... Ну, скажем так, у нас не было развито университетское образование, школьного образования фактически не было. Да? Даже попытки сделать книгопечатание закончились интригами. Первые попытки построить школьное образование у нас на Руси начинаются уже незадолго до Петровской эпохи. Училище братьев Лихудов. Да? И то, как мы помним, ну, быстро начали очень считать, что ой, что-то они не то мутят, шибко умные они. Идите-ка вы, ребята, подальше, а то мы сейчас вас на костер, да, там, я его на пучку с порохом посадил, пущай полетает. Вот как-то вот, на самом деле нет. Иоанн Васильевич Грозный и, в принципе, большинство аристократов понимали прекрасно. Проблема была не в том, что у нас, ну, такие тоталитарные идиоты, которые не хотят учиться. Просто у нас очень быстро, как только возникает какая-то прослойка элитная, а образование, это сразу же элита. Они моментально вовлекаются в эти вот политические интриги, которые, в общем-то, и погубили вот эту боярскую систему, показали, ну, в общем-то, реально еще в смутное время показали, что, чего она стоит. И уже к началу эпохи Петра I, естественно, было очевидно, что без по-настоящему сильной все контролирующей царской власти это все будет расползаться каждый раз. Но что это означало? У нас еще при Никоне и Алексее Михайловиче были запуганы любыми изменами вот старому порядку, вот консерватизм. А как только возникает необходимость контактов с иномыслием, и показали первые вот наши споры, когда вот эпоха Алексея Михайловича, находятся первые такие серьезные богословские споры, дело Исковатого, еще другие, у нас не умеют, то есть тогда уже споры велись на бумаге, то есть на их книгу отвечая своей книгой. Камень веры, поехало что-то еще. Но если почитать, собственно говоря, даже историков, того, которые пишут в то время, то это больше похоже, знаете, как бы вот есть там английский парламент, а это у нас Госдума образца 92-го года. То есть как бы у нас не дискуссия, а совершенно, ну, хамский спор, который строится не на попытке добиться истины, а попытке тупо завалить оппонента. Да, при этом видно, что люди умные, язык подвешенный, но в таких спорах истина не рождается. Она в таких спорах в муках погибает. А потом на Русь, точнее не на Русь, а на Киевскую Русь, приходят уже по-настоящему зубастые проповедники. И по сравнению с малообразованными украинскими, малоросскими, искренне верующими попами, вот эти блестяще образованные, красиво выглядящие ксензы, это как пытаться доказать, что Жигули лучше, чем Феррари. И ты не объяснишь человеку, что на самом деле, даже если он купит машину, которая разгоняется там до 500 км в час, он на ней у нас ездить не сможет. Содержать ее тоже не будет невозможно, и тещу за грибами он не отвезет. Но, конечно же, культура производства там другая. немножко. И выглядит по-другому, и дизайн другой. И смотришь на наши родные и думаешь, ох, и лопухи мы. Сейчас другая проблема. Если до этого в Московскую Русь у нас созревает этот вот такой, что мы всегда ай да мы, а тут такое всегда все, все русское плохо, вот все берем у них. И по факту у нас действительно вплоть до конца 19 века нормальной школы дискуссии и защиты своей точки зрения, к сожалению, не было. Кроме того, проблема усугублялась тем, что у нас была своя собственная сектантская история. Вот эти вот христоверы, духоборцы, молокане, у них очень многие элементы были в той или иной форме связаны с протестантской логикой. Отрицание икон, отрицание... Были у нас старобрядцы поповцы, а были беспоповцы, которые в итоге деградировали или эволюционировали, как хотите, натуральных протестантов. С отрицанием Троицы, с отрицанием Божества Иисуса Христа и так далее. Вот. Но немножко вернемся обратно. Значит, получается, ситуация складывается такая. На Украине вынужденно копируется западная система вероучения, потому что в этот момент Украина стала ареной борьбы между протестантами и католиками. И тут же католики, они, конечно, когда пришли туда иезуиты, они разгромили протестантов и уже взялись за православных. И, в общем-то, тогда уже как-то сформировался стереотип, что православие – вера быдла, а католичество – вера господ. Поэтому католическая верхушка себя сделала ставку на православие, православных как бы аристократов-ляхов, ну, поляков, было единицы. Вот. Но, правда, на них все и держалось. Геннадий Острожский, ну, он, правда, был не поляк, он был украинец, ну, неважно. Нет, Острожский. И еще другие.
Василий.
Не-не-не, это другой. Смысл в том, что... В итоге ставку делали на братство, такая своеобразная христианская демократия. У них, в принципе, вот поэтому разница в менталитете, действительно, у них менталитет такой немножко коллективистский, а у нас больше монархический. Потому что, в принципе, народ как бы этнически одинаковый во многом, варился в совершенно разных котлах. Менталитет был совсем другой. Но в итоге, чем все закончилось? Незадолго до соединения Малороссии с Россией возникает знаменитая Киевская Бурса, Киевская Духовная Академия. Первое системное высшее духовное заведение в России возникает как калька с католического. Так, вот честно говоря, я забыл, сейчас не могу сказать без прибегания. Ну, просто посмотреть, это 1650-е, где-то вот так вот. Когда у нас кто-то могила жил, годы жизни Петра Могилы, вот как раз при нем. В результате украинское православие, конечно, оно очень видно, что даже и по архитектуре, и по пению. Колядки – это католическое изобретение. Вот просто по целому перечню факторов оно очень много позаимствовало от католицизма. Но и в принципе это сказалось в том числе и на том, что с протестантами мы боролись с католическими методичками, а с католиками боролись с протестантскими методичками. Ну, потому что, да. Потом это все приходит на Русь, поэтому, кстати, Петр делал ставку на хохлов. Кто у нас был не оттуда архиерей? Ну, Тихон Задонский, да. Его, кстати говоря, обратите внимание, все иконы Тихона Задонского рисуют его хохлом. Черно-бривый, черно-глазый. Ну, я вот сейчас последние 10 лет своей жизни живу в Задонске. И там есть портрет, который художник, который его при жизни знал, сделал. Ну откуда тамбовский крестьянин будет пошел? Он был русский мужик, видно, у него такая борода. Ну, как бы, то есть видно, ну, на самом деле лицо удивительное. У Тихона Задонского просто на лице печать. Видно, человек прожил очень тяжелое детство и очень тяжелую жизнь. Почему молится от уныния? Потому что он сам знал, что такое, когда просто хочется выйти в окошко. Очень голодная, тяжелая жизнь, а потом, когда он дошел до власти, он увидел вообще, что такое власть. В церкви времен Екатерины. Там грязи ложкой черпать. Вот. Но смысл в другом. Все это время, получается, наша богословская мысль формировалась так, что мы были абсолютно не готовы к планомерной вот такой погрому, допустим, протестантского какого-то там богословия. И в этом смысле, конечно, это был объективный недостаток. То есть как можно было противостоять этому? Ну вот 17-18 век. Протестантам разрешалось свободно исповедовать свою веру, но под страхом смерти запрещалось обращать свою веру русских. Но вот сектанты, которые могут симпатизировать протестантам, они уже у нас очень быстро становятся политическими противниками. И наоборот, все знают, что старообрядцы всегда охотно участвовали во всех бунтах. Начиная с Сеньки Разина и заканчивая русской революцией 1905 года. Да?
Так их много было.
Старообрядцы активно. Причем потому что, смотрите, старообрядцам запрещено, допустим, занимать госдолжности. Их выдавливают, допустим, из каких-то там, из армии, естественно, их выдавливают. И из образования их выдавливают. Куда они пойдут?
Бандит.
В бизнес. Нет, это же благочестивые. Очень благочестивые люди. Но на самом деле это жутко, потому что, когда вот действительно начинаем изучать Московскую Русь, как там писал в свое время Мейендорф, говорит, какая-то чудовищная операция у славянофила была, что не Киевская, а не Московская Русь образец. Почти даже того же Достоевского, Акулькин муж. Девчонку там лет 17 буквально оклеветал парень, что он с ней переспал. Не разбираясь, отец ее швыряет на пол, бьет ее ногами. И жалуется, что вот есть сейчас его, он бы ее сжег бы заживо, но вот эти вот проклятые антихристовы слуги ему не дадут. А вот в старые времена я бы тебе при всех бы сжег. Но это не христианское, это ветхозаветное сознание. Это ветхозаветный Израиль, но это не Евангелие ни разу. Но тем не менее, вот такое закрытое сознание, оно, по крайней мере, до того, пока Петр Первый не начал уже делать ставку на большое количество иностранцев, которые, естественно, будут здесь ходить в свои храмы, появляются в Питере, где, естественно, появляются и католические костелы, и протестантские там общины, все это появляется. Но при этом, да, действительно, мы знаем, что старообрядцы поддерживают любой бунт против системы, но и прочие сектанты тоже будут к ним присоединяться. Хорошо. Что у нас на момент уже, скажем, такого более-менее расцвета? Конец 18-го, начало 19 века. На территории Российской империи уже крупные лютеранские общины в Финляндии, в Прибалтике. Да? То есть Финляндия, Прибалтика, лютеране. Да, и, кстати, не забываем, вот, кстати, тоже мы говорим про Украину, как-то очень забываем про север Руси. А Валанска разгромили шведы и финны. И там есть могилы монахов от Лютера убиенных. Ну, в смысле, не сам Лютер лично, а лютеране. Да. Но, правда, есть и могила короля Магнуса, который приехал посмотреть там в монахи на Валане. Да. Было дело. Потом, значит, вторая такая тоже волна была после Петра. Это при Екатерине II, 62-63 год. Там были указы о привлечении в Россию иностранцев для освоения земель, в частности, Новороссии, Поволжья и Урала. И вот тогда при Екатерине приехали немцы, лютеране и меннониты, которым гарантировали свободу вероисповедания. То есть первая волна была еще при Иоанне Грозном, иностранцев, потом Петровское время и потом Екатерининское время. И получается, смотрите, что технически у нас даже было больше как-то протестантов, чем католиков. Почему? Потому что политика. Мы делали ставку на немцев и на голландцев. Да? А французы, например, это откровенные уже политические противники. Извините, Людовик. И как раз при нем, когда при короле солнца, у нас Петр I выигрывает у Карла XII Полтавскую битву. Дружить с французами, это только себе во вред будет. Но позднее, конечно, да, позднее уже ближе к 19 веку у нас много ситуаций меняется. У нас уже включается при Павле I в большую игру политическую. Уже Англия, протестантская, по сути, страна, становится наиболее серьезным и опасным противником Российской империи буквально по всему миру. Ну, недаром считается, что именно при содействии английской разведки был убит и Павел I, и много чего другого тесного в России случилось. Плюс не забываем войны 19 века, и особенно выход России в Мировой океан, и выход России в Персию, за Афганистан. Афганистан, Индия, это уже английская территория, за нее готовы драться безжалостно. И, естественно, появляются эмиссары, в том числе и духовные. Второй момент такой очень важный. Если при Екатерине подавляющее большинство аристократии и образованного сословия мандировали своим атеизмом, то после войны с Наполеоном, как вы помните, во всей Европе проснулся интерес к мистике. И вот как раз-таки католическая мистика вот тут уже начинает чувствовать себя в России более-менее в своей тарелке. Баронесса Крюденер, Патер Грубер, слышали такие имена, нет?
Калиостро.
Калиостро и другое. Нет, там, конечно, было просто всяких, так сказать, ну, в общем, как там называли, Мавроди, да? Вот. Местных Мавроди тоже на духовной почве было пруд-пруди. Вот. В 70-е годы Редсток, лорд Редсток. Но это, кстати говоря, уже евангельские христиане, армянские взгляды. И уже в начале 20 века на севере Российской империи появляются первые общины пятидесятников. А задолго до Первой войны, в 13 году, начинает работать армия спасения. Протестанты начинают организовывать эти свои социальные службы. Ну, потому что Петербург, помните, да, как там у кого... Прошка, кто написал? Прошка. Ладно, «Дети подземелья» кто писал? Ну, в общем, вы поняли. Это у кого-то из него, что в городе, в Петербурге, где, в городе, где проедаются и пропиваются миллионы, мальчишка умирает от голода. Просто банально нечего, даже куска хлеба нету.
Королев?
Или Короленко?
Короленко.
Или у него. Ну, короче говоря, да, соответственно, протестантские тут тоже начинают чувствовать себя как все дома в Америке. Потом революция. Революция. Политика большевиков была одинаково безжалостна ко всем. Но правда, я просто, как говорится, в скобках отмечу, что существует очень известное письмо. Могу ошибиться, то ли Дорбеньи, Мишель, то ли кого-то еще тоже приглашали сюда. И он, с одной стороны, ну, были такие православные, типа того же князя Живахова, который о нем писал так достаточно благосклонно. Но он сам писал примерно следующее, что нет ли промысла Божия в том, что большевизм сейчас такой страшной метлой выметает всю православную церковь, вообще всех, чтобы сделать табула раса нам, великому папскому походу на Русь. Да, там все сложно было, конечно. Тем не менее, в 20-е годы протестантские, вот эти вот неклассические секты особо не давились. Потому что советская власть рассматривала вот таких притесняемых. Почему? Враг моего врага мой друг. Поэтому, кстати говоря, например, вот эта политика на самом деле была неумная. На Кавказе, например, они сделали ставку на вот эти этнические общины. Почему? Потому что они все враги казаков. Казаки враги советской власти, вы наши друзья. И положили себе целую кучу мин под политическое течение уже на том же Кавказе. Вот. То же самое здесь. Стали опираться на то, что сектанты, враги, точнее, гонимые царской властью, это вот мы построим справедливое бесклассовое общество, это им как раз-таки будет нравиться. Но потом ветер меняется. И уже в 30-е годы гонят, знаете, на протестантов. То есть, если при Ленине, в общем-то, их смотрели на них, как на бедняков, как это положение спасает, тут уже они смотрят, прежде всего, на нутро. И, естественно... До войны о какой-то легализации речи не было. Но вот уже с момента, собственно говоря, перелома в войне, Сталин был прагматик. То, что он учился в семинарии, не делало его верующим, но он немножко понимал, что такое церковь, какова ее роль в обществе. И поэтому он совершенно прагматично привлекает на свою сторону и православную церковь, но опять-таки не может разрушить возглавь. И берут по полный контроль. И тогда же в 44-м возникает СЕХБ, Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. СЕХБ. Ну, вы наверняка эту аббревиатуру слышали или видели.
Всероссийский.
А что это они не хотят? Всероссийский совет евангельских христиан-баптистов. Если вы будете читать ЖМП 60-х, 80-х годов, вы неоднократно эту аббревиатуру там увидите. ЖМП, журнал Московской патриархии. Ну, это не привет, жалкие мысли Петчерима. Так, что интересно. Ну, и лучший вариант – жидомасонский потерик. Как вам больше нравится?
Жидомасонский потерик?
Нет, ну, понимаете, как бы на самом деле там многие такие вещи, которые, мягко говоря, вас могут немножко смутить. Когда, например, там как бы на голубом глазу, не моргнув глазом, говорят о том, что да, вот много добра сделала России советская церковь, в смысле, советская власть, церковь никогда не трогала, все было хорошо. Только вот обновленческий раскол, конечно, это грустно. Но так вот, как вот плохо жилось при царе, и как хорошо сейчас живется при советской власти. Да? Такие статьи я читал и думал, ну...
Ничего себе.
Ну да. Ну вы думаете, сейчас что-то изменилось? Изменилось, конечно. Сейчас так хорошо живется. Как хорошо жилось при советской власти.
Подождите, мы находимся у детской семинарии.
Товарищ майор, вы же понимаете, это я шутя. В общем, что у нас происходит дальше? Оттепель при, вот, короче говоря, после войны, 50-е годы, а уже когда оттепель при Хрущеве, наоборот, то есть как бы мы называем оттепелью хрущевское время, но только в наоборот, для церкви, гонение. Для церкви хрущевская оттепель обернулась уже не столько гонение носили характер там, арестов, массовых там, казней, ссылок, сколько жесткого экономического давления, удавка на каждом приходе и на каждой общине. И плюс тотальная пропаганда буквально везде. Начиная от газет, где обязательно будет страничка там про попов. И заканчивая фильмами Гайдая, в котором в каждом обязательно. То покрест язвят, то там прогуляется Миронов, то еще что-нибудь. Везде пхнут что-нибудь укол в адрес церкви. Вот, ну, вот поэтому, соответственно, общины пятидесятников баптистов, инициативников стали выходить из Совета баптистов, недовольны такой политикой, оказались вне закона, по сути дела. И вплоть до конца 80-х годов адвентисты, такие вот группы протестантские, вели полулегальное существование. И новая волна, уже такая по-настоящему масштабная, это 90-е годы. В конце 80-х, по мере потепления политического климата, возрождаются реформаторство, методизм, армия спасения, новоапостольские секты, а уже через 10 лет работают буквально все направления из возможных. Начиная от классических протестантов, заканчивая самыми экстремальными индуистами и сатанистами, и какими-нибудь там... Извините, о чем говорить, если Муна пустили в Кремль, и он освящал Кремль. Мун. Корейский, по-моему, мессия, который себя называл Новым Христом. То есть там настолько извращенные были ритуалы. Но сейчас Муниты уже особо роли не играют, мы там даже проходить особо не будем. Но когда будете читать... Не забудьте взять с собой тазик, чтобы сплевывать. Потому что, да, очень много неприятные вещи. И в 90-е годы это было вполне все легально. Значит, на данный момент, во-первых, большой приток новообращенных из традиционно непротестантских семей. Как ни странно, меньший процент будет как раз-таки на юге и на Кавказе, потому что... Ну, мне приходилось слышать, что мусульмане менее охотно идут в протестантизм, потому что они привыкли к обрядности. А вот городские жители каких-нибудь крупных городов, особенно не особенно, особенно мало знакомые с церковной жизнью, то есть деревни традиционно консервативные. Там скорее они пойдут в какое-нибудь уже совсем лютое местное православие. А вот городские общины... Особенно бывшей интеллигенции. Но мы вот на следующем уроке уже начнем говорить о психологии сектантов, мы будем этого касаться. Пока просто мы сейчас касаемся вот этой вот ситуации, обзор. И вот 90-е годы это приток новообращенных из советских жителей, ранее не воцерковленных семей. Еще одна сфера влияния это народы Крайнего Севера. Ну, на начало 2000-х, это вот еще раз говорю, это информация этого белорусских служб. На начало 2000-х в РФ проживало около 1,5 миллионов протестантов. Полтора миллиона на самом деле вроде не так уж и много. Но это не просто люди, которые номинально себя называют протестантами. Если это люди, которые себя называют протестантами, то они действительно живут в общине, община вовлечена, то есть их просто им не позволят. Понимаете, я вам уже говорил, да, где у нас наиболее развита церковная миссия и идеально поставлена работа с молодежью?
Вообще никакой.
Где? В каком регионе? Какая епархия будет в том смысле работать как часики? Алтай.
Но последнее
где
время...
где православных гулькин нос и огромная масса закаленных зубастых мусульман. Если ты не будешь там работать, тебя просто не будет. Просто не будет. Аналогично и здесь. Ну и, естественно, не забываем про то, что если секты работают по-другому, то вот эти общины, они действительно заинтересованы в стратегической работе. Чтобы люди, приходя к ним, оставались не просто навсегда, а еще и дети, и внуки тоже стали протестантами. Ну и давайте теперь пройдемся немножко вот за последние полчаса. Те протестантские деноминации, которые вы можете встретить в России, в прессе, в газетах, упоминания о них, чтобы вы просто примерно представляли себе. Открываем эту схему. Если будут вопросы, смотрим на нее. Основная масса вот современных мелких групп, еще раз говорю, то есть, если вы столкнулись с протестантом, который, русский протестант там, в пятом поколении, это, скорее всего, будет или евангелист-баптист, или это какие-то немецкие типа штундистов. С Украины, из Белоруссии, кстати говоря, выходцы, протестанты, охотно потом ехали после революции в Америку. И там есть целые общины, которые там в этих вышиванках, которые в традиционных нарядах, но это протестанты в каком-то поколении еще. Ну, это еще до революции, в общем-то, достаточно. Ну, опять-таки, Короленко, читаем рассказ без языка. Люди ехали в Америку, как и сейчас. Думали, что там будет та же Украина, только все добрые, горилка дешевая и подсолнухи в 4 раза больше, чем у нас. Ну, за этим и ехали. Приезжали, оказалось, что, ну, немножко не так. Но, тем не менее, кто оставался, кто выдержал, то там в итоге и делал свое дело. Итак. Значит, поехали по порядку. Менониты. По основателям Менно Симонса. Зародили, это 16 век Нидерланды. Менониты. Нидерланды, 16 век, пытались создать так называемое королевство святых. Государство, ну, скажем так, полный коммунизм на собственность на женщин. Переехали потом позднее в Пруссию, Россию и в Канаду, и США. Вот сейчас в США проживает самая большая группа менонитов. Источник вероучения, это написанный Симонсом, фундамент истинной христианской веры, идея личной веры. И вот как раз таки у них идея, которая сейчас у нас муссируется активно, крещение в сознательном возрасте. Детей не крестят. Еще характерные черты, с которыми может столкнуться, это что? Хилиазм. Хилиазм. Вера в восстановление Царства Божьего на земле. Отказ от военной и государственной службы. Далее что? Квакеры. 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 Кто играл в Quake? Никто? Дети? Я не играл, но знаю. Quake, ну, популярная достаточно компьютерная игра была в 90-е. По-английски дрожать. Дрожь. Трепет. Страх.
А что смысл для этой игры?
А?
Смысл для этой игры какой-то?
Понятия не имею. Бродил какая-то там, стрелялка. Ну, короче, там что-то... Ее потом, да, найдите, поиграйте. Там что-то просто ее долго ругали за то, что там, ну, человек... Ну, в общем, православный по аду. Православный американец ходит по аду и отстреливает нечисть. В общем, классика. Для православных детей самое то. Да. Значит, возникла в Англии. Квакеры возникли в Англии. 17 век. Само название «Общество друзей внутреннего света». Квакеры – это прозвище. Потому что там один из их проповедников во время такого вот диспута, он говорил там что-то там «трепещите», трепи там «квейк», «квейк», говорит, вот квакер, квейкер. Ну, значит, квакеры. «Общество друзей внутреннего света». Значит, опять-таки, очень характерные черты. Вот это просто как бы в котелку складываете. Истина веры заключается в некоем акте озарения Святым Духом. Ну, ты можешь смотреть, как его писать. Да. Акт озарения Святым Духом, который, ну, или внутренним светом, который есть признак присутствия Христа в каждом верующем. Источник вероучения – Библия. У них отказ от внешних обрядов, вообще от атрибутики религиозной, нет духовенства. Да. И вот их характерная черта богослужения – это вот такая молитвенная тишина, когда вся община
про себя молится.
Ну, как бы сосредоточенно ожидает сошествия на себя Святого Духа.
Каждый раз.
Это свет включает, включает.
Ну, в общем-то, да. Если сошел Святой Дух, то мы хорошо помолились этим. Значит, где община квакеров у нас, кроме России? США, главное, у нас их будет очень немного. Главное, у нас США, Великобритания, Канада и Восточная Африка. Методизм – это уже продукт англиканства, 18 век. Очень похож на англикан по культу, по вероучению. Но отличается более вот таким большим упором на изучение Библии. Такое религиозное рвение в познании Слова Божия. Шире всего представлены в США, Великобритании и ЮАР. Но так существует более чем в 100 странах мира.
И у нас тоже они есть, да?
Методисты тоже, скорее всего, у нас небольшие общины есть. А вот по-настоящему методистов больше было в Беларуси и Украине. У нас есть аналог в русской литературе. Вы наверняка, если читали Лескова или Толстого, штундисты. Штунде, по-немецки час. У них был каждый день, там, скажем, 1-2 часа они собираются, оставляют работу, оставляют все и читают Библию. Ну, как бы вот...
Плюс есть в этом.
Ну, в общем-то, как бы да. Ну, у Лескова есть такой аналог русский штундист, который просил, чтобы молодежь приходила к нему и слушала Библию. Ну, делать что хотите, только слушайте, что я вам читаю. Ну, говорит, девочки и мальчики приходили туда погрызть семечки и познакомиться друг с другом. В итоге, говорит, были хорошие братья. Потому что, говорит, они там не на масленице бегают друг друга, там швыряют там, или там объедаются. А вот сидят и смотрят друг на друга и замечают, кто как вообще себя ведет, когда ты целый час слушаешь Библию. Да. Баптизм. Ну, про это, да, самое известное, наверное, для вас. Что, во-первых, самое главное, не надо путать с анабаптистами. Это два разных движения. Баптисты и анабаптисты. Баптисты, ну, сходство баптистов и анабаптистов в названии, потому что баптизо – это погружать, крестить.
Баптистыри, поэтому так называется.
А анабаптисты, они перекрещивали. То есть, перекрещение считается, крестят заново. То есть, в названии прослеживается одинаковое использование слова баптизо, греческое слово баптизо. Поэтому, кстати говоря, баптистерий.
Ну, вот я,
да, 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 вот. Это тоже на основе англиканства, но это такое же радикальное англиканство.
Это 17 век, да?
17 век, да. Радикальное англиканство Англии и Нидерланды. Основатель Джон Смит, бывший англиканский проповедник. И примерно в 17-19 веках распространяется в США и континентальной Европе. Ну, можете себе отметить, что у них есть общие баптисты и частные баптисты. Общие считают, что Христос искупил всех людей, и их судьба зависит от свободной воли. А частные ближе к кальвинистам. Свободная воля не играет роли при определении. И Христос искупал только тех, кого уже избрали ко спасению, вот он их искупил. источник вероучения Библия, причем, в отличие, кстати говоря, от большинства протестантов, они больше сосредоточены на Новом Завете. Ну, естественно, отрицание святых, монашество. Христос, естественно, единственный последний между Богом и людьми. И вот у них тоже прослеживается идея Царства Небесного не от мира сего. То есть они подчиняются земным законам, но духовно живут во Христе. Скажем так. Отрицание икон, креста, крестного знамения, но крестят новорожденных. Точнее, прошу прощения, вот не крестят новорожденных. И вот у них особое значение придается евангелизации, распространению своей веры. Вот как раз таки баптисты из таких традиционных протестантских общин, они ближе всего к тому стереотипу, который, да, там, давайте поговорим о Боге. Вот как бы это вот есть такой момент. Ну и, в общем-то, вторая, да, ну у них, получается, священников нет, у них есть пасторы баптистские. Если вы будете, попадется у вас там в руки, у них, как правило, если есть в городе баптистский храм, там есть своя газета. Вот если вы возьмете почитать, там поздравляем там пастора Степана с днем рождения. Это не священник, это избранное лицо, которое, тем не менее, скорее всего, где-то проучился в такой духовной школе и может управлять общиной.
А, кстати, где он может учиться?
Ну, у нас, честно говоря, я не знаю. Я не удивлюсь, если его отправляют в Америку учиться. Ну, хотя сейчас, скорее всего, у нас уже есть. У нас и онлайн-обучение сейчас наверняка есть. И наверняка есть свои, по крайней мере, в Питере есть свои баптистские училища. А так, в принципе, в 90-е годы, конечно, учиться особо было негде. Поэтому, здравствуйте, дорогие, это была классика тоже.
На курсы куда пойти? Следующий этап.
Объективный минус моих курсов. Я никогда не записывал, но мне попадались на руки. И вот это очень толковые сети воспоминания людей, которые побывали в этих сектах. Я вам скажу сразу. Читал одну девочку, которая пришла в храм, увидела там толстый пол, прыгает, берет взятки. Все они такие. Даже, ну там, короче говоря, она как-то ходила в храм, но что-то как-то вот какой-то момент ее просто достала. Даже, может быть, не столько вот именно ее община, сколько в целом православие. Она решила поискать чего-то такого этакого. И пошла к протестантам. Ну, когда вышел там, братья, Иисус любит вас, начинает что-то говорить, она сидит, слушает и понимает, вот если выйдет, да, говорит, она подумала, там фраза, говорит, да, говорит, если вот, ребята, вы, конечно, сейчас скачете, объясняете, как вот вы порвете всех нечестивых там своими словами о Боге, друге Иисусе, вас там любого священника из нашего храма поставить, который там флоренского Менендорфа цитирует как своих собственных там сочинения, ну, вас размажет. Ну, просто размажет. Баптисты и, в общем-то, подобные мужчины, они берут между другим. Евангельские христиане, они берут, прежде всего, вот именно, то есть,
задором,
уступая православию в интеллектуальном и особенно вот в этом духовно-нравственном отношении как именно системы, то есть разработанное нравственное богословие, система духовничества, нравственная православная психология, ну у них такого как бы это ну, сильно сравнивать лук и ядерное оружие, но насколько они в этом уступают, насколько они превосходят, вот сплоченность общины, спайность, то есть реально вот как бы в Малоярославце, в Калужской области есть протестантский храм. Банально у кого-то сгорел дом из этой общины. Его построили чуть не за считанные дни. Вся община все бросает и строит ему дом вместе.
Это даже если не сгорел, у нас просто баптист на работе. Они же десятину так отдают нуждающимся. Кому машину?
Там много детей. Помолимся.
Да, у него много детей родилось. Ему сейчас дом строят.
Нет, ну понимаете, в чем проблема? У нас... Ну, мы уже сейчас, ладно, хорошо, давай, пока оставим. У нас считают еще пятидесятники и адвентисты. А, ну еще про армию спасения пропускаю потом. Хорошо, на следующем уроке. В завершение, что я хочу сказать. Понимаете, в чем проблема? Дело не в пожарах. Дело в том, что у нас в 90-е годы была настолько дискредитирована сама идея. Понимаете, вот как бы возьмем другую сторону. Вы идете ночью по переулку. К вам подбегает оборванная маленькая девочка и кричит: тетя, там моего папу убьют, пойдете ко мне скорее со мной. И показывает там за угол в темный переулок. Вы пойдете за ней? Она кричит, там папу убивают, скорее пойдемте. Я не пойду.
Милицию?
Я позвоню в милицию.
Конечно.
Я скажу, девочки, подойди, сейчас я схожу за стволом и десятерыми. Тогда мы там всех убьем. Но один я туда не пойду, потому что я зайду, а ее папа мне со своими товарищами. При голове по башке кирпичом. А девочка пойдет другого лопуха искать. И так пятерых за ночь. И это неправильно, это ужасно. Потому что в итоге это вытравляет в человеке все человеческое. Но, к сожалению, действительно так. К сожалению, действительно так это работает. Поэтому трагедия не в том, что у нас пожары случаются, а людям не хотят помогать. А в том, что пожары не случаются. Раз, другой, третий, волк. Потом, когда вот только приходит человек, ты уже 100 раз. Вот я тоже когда-то, когда еще был там семинаристом, подходит на улице человек, парень, ну ты знаешь, вот я приехал, билет помоги купить, последний грошек отдашь. Сейчас мне очень жалко, но я уже давать не буду. Потому что, ну, ребят, извините, ну как бы...
Он уже полгода здесь уехать не может.
Да, но это где-то я видел такой мотиватор, да, говорит, что все, кто унывает, все, кто там думает, что у меня жизнь тяжелая, посмотрите на фото этой девочки. Там такая девочка светленькая, говорит, каждый день я вижу ее на Белорусском вокзале. У нее в руках надпись «У меня украли билет, помогите». Уже 5 лет у нее подряд воруют билеты, но она не сдается. Она причесана, она прекрасно накрашена, хорошо одета. Берите с нее пример.
Уехать может не в ту сторону уезжать.
Возвращается в депо.
Давайте я вас отвезу. Но тем не менее. Поэтому тут на самом деле, когда мы начинаем обсуждать причины, почему и как, они комплексны. Что касается моего опыта общения с протестантами, ну, меня удивило, что я, опять-таки, я как-то вот ни в Москве, ни в Питере особо не хотел встречаться. Каждый раз, когда, ну, один раз, помню, был такой достаточно, самый долгий диалог в Питере был минут, наверное, 5, когда они стали говорить. Мне, а как вот вы, я вижу, вы верите в Бога. Ну, конечно, там вот такой хвост, борода, ну, только что без подрясника шел. Ну, и потом у меня еще пальто такое было, 17, до 5. Нарочно сшили, чтобы подрясник вот не так хорошо видно. Я вижу, вы верующие в Бога. Там втроем набросились мальчишки такие лет по 17. Вот что там думаете по такое слово? Ну, ребят, ну я уже понял. Вы там такие-то? Да, мы такие-то. Ну, мне не интересно, потому что вы все равно как бы, ну, у нас с вами разные христиан. Говорит, а в чем разница? Говорит, ну вот смотрите, вот у вас в Библии есть слова, например, да, что сие есть тело мое. Как вы это понимаете? Мы такие... Приходите к нам, вы нам расскажете. Я говорю, нет, спасибо, я не буду, я пошел. Лучше вы к нам. Вот. Интересный был диалог у меня на Дальнем Востоке. Так получилось, что мы с одним моим учеником с семинарии по фамилии Суворов. Да, он сейчас, по-моему, священник там где-то тоже в Восточной Сибири. Мы с ним поехали на какой-то там форум, ну, рядом, во Владивосток, в общем, 1000 километров буквально, совсем рядом. По тамошним меркам это вот там, за углом. Да, и пока ехали в поезде, ну там за ночь, в принципе, доехали. Пока ехали, соседом в купе оказался... Там как получилось? Там мы сели, девочка сидит, ну там девочка, ну где-то ваша ровесница, смотрит на нас и спрашивает, что ж от нас Бог-то хочет? Я такой, так, давай, вот я вас учил апологетики, давайте вот с ней. Он там начал разговаривать. Вот, а мужик там заслушался, в общем, мы с ним вышли, что-то начали слово за слово, казалось, что он, ну, он не пастор, но какая-то такая достаточно видная фигура в общине. У них, например, мне понравилось, да, но первое, что начали говорить, то, что вот он, что у них нет такого отношения, как у нас, что священник должен ездить на хорошей машине, священник должен жить в хорошем доме, то есть у них стараются, чтобы это действительно, то есть сознание такое, что это наш имидж, поэтому батюшка должен быть как солидный
батюшка,
да. Ну, там, да, золотой цепочкой, это не грех. Вот. Интересно то, что у них нет действительно почитания святых, но у них, тем не менее, видимо, под влиянием все равно русского менталитета, сложилась все равно своя система памяти о выдающихся представителях своей общины, в частности, вот в годы гонений советской власти, а на Дальнем Востоке гонения были очень жестокие на самом деле. Там-то толком построить церковную систему удалось уже только при Николае II. В принципе, это как бы, ну, до этого там особо-то, ну, как бы, были маленькие там, вот там храмики, но так, чтобы как это именно системное православие, не было такого. И поэтому эволюция это все смела в два счета. Просто. И когда уже в 90-е появились священники, человек подрясники, ну, смотрит, как на инопланетяне вообще, что это такое. Естественно. Поэтому, да. И вот они старались помнить вот своих вот так, новомучеников, в кавычках. То есть, как бы, они для них, может быть, не святые, но это люди, которые вообще так как бы пострадали, их там в лагерях сослали за Христа. Кстати, вот сам себя перебью, но тем не менее, интересный момент. Если хотите почитать, вот все знают Шмелева, «Лето Господне», да? Куда менее известны его более жуткие вещи, такие как там, например, «Солнце мертвых». Это уже про 20-е годы в Крыму. «Солнце мертвых». Но Шмелев, он все-таки, ну, он слишком своеобразен. Он и не Лесков, и уж точно не Чехов. А вот если брать такой язык более, ну, мне он откровенно больше нравится, менее известный, чем Шмелев, менее так брендирован, но очень талантливый писатель, Никифоров Волгин.
А вот это «Солнце мертвых» он написал таким же языком, как и это...
Чуть-чуть другим. Чуть-чуть другим, да. Все-таки, понимаете, ну, как бы, ладно еще паломничество, как там, богомолье, да? Там понятно, что речь идет, ну, там, о определенном эпизоде жизни маленького мальчика. Но «Лето Господне» там полностью, как бы, все вот таким языком построено. В какой-то момент уже такой вот патока приедается.
У него очень много про еду. Ну, очень много. Ну, невозможно читать. Не, ну правда, просто так он все это описывает.
Читайте Волгина, у него два таких ключевых произведения. Это «Земля именинница», сборник рассказов. «Земля именинница» и «Дорожный посох». Вот «Дорожный посох» это, по сути дела, ну как бы такая от лица священника, который... «Дорожный посох» Никифора Волгин. Это революция 1917 года глазами обычного приходского священника. В такой форме таких дневниковых записей. И вот там есть упоминание о том, что когда он сидит, то их сажают в одну кучу. Он, там, приходской священник, его там какие-то семинарские товарищи, какие-то монахи с монастырей сидят, тут же пастор немецкий сидит за кучу, тут же там еще какой-то ксёнц польский сидит. И, в общем-то, они сосуществуют вместе, друг о друге заботятся, естественно, ну и всех по одному гребенку их отправляют туда. Вот. Что еще можно поискать вот об этом периоде? Ну, вот, кстати говоря, известная была диалогия «Отец Арсений», первая и вторая части. Я там не припоминаю упоминаний. Там есть интересные рассказы о обновленцах, которые уже в лагерь угодили, которые просто все шарахаются. Потому что, в общем-то, это вы нас сдали. Я не встречал там упоминаний, чтобы как бы в одном, допустим, исправительном учреждении находились и протестанты, и православные. Но так наверняка ведь было. Просто там, ну, игнорируется. Вот. Где еще можно об этом почитать? Были какие-то советские фильмы, ну, понятно, пасхальные, но, по крайней мере, они хоть как-то упоминают о том, что вот это именно не христианская, не православная церковь, не католики, а именно какие-то протестантские секты. По католикам. Ну, первое, что вспоминаю, естественно, а великолепно сыгранная, конечно же, там и актер совершенно сумасшедший, и история интересная очень, действительно, это пастор Шлак «Цена знания весны», и кто там его играет? Плят. Дело в том, что... Но вообще там на самом деле больше похоже на такое вот даже классическое немецкое вот лютеранство старой волны, которое даже ближе к католицизму, чем эти поздние протестанты. Католики там тоже упоминаются, но не особо. Да? Там скорее больше интересно было, что эти вот политическая разведка Ватикана. Но, кстати говоря, вот там как раз таки интересно сравнить. Да, ну про католиков я вам уже там надавал достаточно много. Про протестантов, если брать, вот именно протестантизм. Ну, только отрицательные примеры, конечно, если. Ну, можете, запишите, если хотите. Посмотрите, недавний фильм «Толковый». Там, конечно, православием не пахнет, но там, по крайней мере, видно, как это работает. Дьявол всегда здесь. Дьявол всегда здесь. Это по какому-то там произведению. Вот там как раз таки показано, вот приезжает молодой пастор, только что из училища. Его играет этот парень, который в «Сумерках» играл. И он его, ну, просто великолепно сыграл. Его сразу хочется придушить после первого же кадра. Да. Вот «Дьявол всегда здесь» как раз таки, ну, показано.
Есть еще фильм «Убей, убей, если сможешь». «Убей меня, если сможешь». Про пастора там какого, который исправляет тюремных заключенных, бывших к нему на исправление. Огонь. Нет, фильм. Это просто такое смирение. Это вот там так, так чморит, ну, честно.
Ну, понятно.
А он прям по своей
этой. Есть интересный фильм тоже, именно вот тематику, если уж так говорить. Внезапно Жерар Батлер, «Проповедник с пулеметом». Там речь идет, кстати говоря, тоже вот очень хорошо показано. То есть это такой байкер, весь в татухах, в косухах, весь такой, ну, Батлер, понятно. Вот, вот такая шея, вот такие плечи, борода, глаза. И он такого-то убил, посадили его, и в тюрьме его обратали. Он возвращается домой, строит храм, там, мотоцикл продал, там, все, братья там своим там этим приезжают, он поехали, там вино, пиво, девочки. Нет, все, и он теперь строит храм, они смеются, потом приходят к нему, и он там, в общем, пытается проповедовать, то есть, ну, по факту получается.